«Новая жизнь», передача номер 958. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня присоединяетесь к нам. Серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуй, Ницца Мазоз. Сегодня в передаче мы хотели бы поговорить с Равом Лайтманом о том месте, где мы живем. Государство Израиль. И в этом году исполняется 70 лет. Где мы находимся? Куда мы идем? Итак, новая жизнь. Я хотела бы начать с личного рассказа. Когда я была девушкой, я любила слушать рассказы моих родителей, дедушки, бабушки. Они в 57-м году жили, насколько было тяжело, насколько было много было сомнений. И любила слушать рассказы родителей моих товарищей, потому что в моем классе были ребята, родители которых прибыли с разных мест, у каждого была своя история, но то, что было интересно, что все истории были очень трогательные. Я помню, один рассказ очень тронул меня об отце одного ребенка, который прибыл сам, без родителей, ему было 12-13 лет, и он жил здесь один, развивался, продвигался. Вначале ему было настолько тяжело, что он питался с мусорных баков. И я думала о себе, как девочка 12-13 лет, окруженная любовью родителей. Я думала, как они все это прошли, как они оставили свои дома, приехали сюда и испытывали люди разные гонения, пережили Холокост, и каким-то чудесным образом они основали государство. Я помню, я смотрел на это всегда с огромным уважением, как люди, которые прибыли таким образом, как им удалось себя восстановить, и буквально сверхусилиями построили такое государство с такими непростыми вообще ситуациями, испытали трудности со всех сторон, и болезни, и много всего прошли здесь, и несмотря ни на что, это кажется чем-то огромным. Я хотела бы услышать от вас, как вы смотрите на это, как наука Каббала и каббалисты рассматривают это чудо, которое называется создание государством Израиля. Да, это действительно чудо, хотя мечтали об этом много лет, 2000 лет, и знали уже, что это произойдет. Каббалисты всегда стремились к этому, чтобы это уже произошло. И в Средневековье, в XVI веке, они уже начали говорить, что мы находимся в днях прихода Машиаха, и нужно организовать воспитание и образование, возвращение в землю Израиля и материальным образом, и духовным. И очень они стремились к этому. И когда начались все эти движения, особенно из России, первопроходцы, первый приезд, второй приезд, каббалисты очень поддерживали это. Они видели в этом вхождение народа в последний этап, в этап полного исправления. И это видение, которое очень соединяет первопроходцев, светских и каббалистов. И когда я прибыл к своему учителю, Рав Барух Шалом Алеви Ашлаг, это старший сын Юда Ашлага Бали Сулама, у него вопрос государства и еврейского поселения на земле Израиля, это было самой высокой ценностью, превыше всего. имел огромное значение, и каббалисты всегда призывали евреев подняться в землю Израиля, укрепить здесь это поселение и быть как можно более перемешаны и со светским населением, и с религиозным. И мы все являемся одним народом и так далее. И Рав Кук тоже относится к этому и очень это поддерживал. То есть это действительно... такое видение и желание высшего, и наука Каббала, она поддерживает это все и всегда одобряла сионизм. На шаббатнем ноже у Баля Сулама, которому он резал халу в шаббат, там было написано «Мединат Исраэль», «Государство Израиль». Это на шаббатнем ноже. Во многих кругах могут сказать, что это вообще святотатство. Именно государство. Они видели, что когда народ Израиля возвращается на землю Израиля и строит здесь буквально государство, в котором есть все, что должно быть в государстве, и это государство может дать воспитание людям и соединить их всех, и может защитить тебя, и создать все условия, где народ Израиля действительно станет народом Творца. Мы, люди, которые прибыли сюда, мы видели в земле Израиля наш дом, дом еврейства, дом национальный, то, что нас соединяет, и то место, где у нас есть надежда, наконец-таки жить как свободный народ в своей стране. Как каббалисты смотрят на государство Израиля? Когда я был ребенком и говорил со своим дедушкой, он был очень религиозным человеком, с одной стороны, а со стороны отца как раз-таки был, он, дедушка был светский, был коммунистом. И он рассказывал, как хорошо и когда-нибудь можно будет приехать в землю Израиля. Он был уже старым. Это все-таки была его мечтой. И у него еще была такая коробочка, где он собирал, откладывал деньги и передавал. Это всегда было у евреев из поколения в поколение, передавать тем, кто переезжает в Израиль. Каббалисты, они ожидают, очень ждут, что после того, как это поселение сможет обосноваться, они смогут этому поселению предоставить методику исправления, методику объединения, и нет другой методики, кроме науки Каббала, и она призывает быть как один человек с одним сердцем, что сидят братья вместе и так далее. Как говорится, все это не только лозунги и девизы, а, я бы сказал, законы и правила, согласно которым нужно вести себя, следовать и формировать народ. И наука Каббала знает, как это делать, потому что она прежде всего является методикой воспитания. Без нее мы до сих пор видим, что мы не преуспеваем в правильном воспитании народа и организации его рамок. Поэтому каббалисты очень ждали буквально с нетерпением, как это произойдет, как это возникнет, молились об этом, делали все. То есть они видели создание государства Израиль как этап, поэтапное такое, такой процесс. Да, государство Израиль было построено первопроходцами, практически светскими, хотя они и все учились в ешивах, но в основной массе своей были светскими. Они видели, что только если они самостоятельным образом смогут вот так вот встать вместе с оружием в одной руке и с рабочими инструментами в другой руке, с лопатой, скажем, то они могут добиться успеха. И так они строили страну. И поэтому можно сказать, что каббалисты очень это поддерживали. На протяжении всех этих лет они сидели скромно относительно народа и государства, потому что государство строило себя, они поддерживали это, но это были маленькие группы, даже можно сказать, единицы в народе. Но после того, как сегодня мы находимся в состоянии, когда мы уже такие устоявшиеся, и мы видим, что нам нужны какие-то новые условия, новое видение. И есть ощущение слабины, простаивания, бесцельности, потеря цели определенной, то мы нам нужно прислушаться к тому, что они советуют. И именно в это время, когда исполняется 70 лет государству Израиля, немножко освежить то, что говорит наука Каббала о роли народа Израиля и внутри страны, и во всем мире. И это нам даст силы. Я хотел бы спросить, 70 лет государства Израиля — это все-таки особый момент. И это вызывает у нас правильные вопросы, подведение итога, что мы сделали, что нас ждет. И есть очень много опросов об успехе, о достижениях государства Израиля. Хотел бы поделиться с вами в двух разных опросах, которые произошли. Израиль входит в первую десятку сильных стран и новых, и современных. Это интересно. Один из опросов проходил в университете Пенсильвании. Были опрошены 21 тысяча человек. Очень большой опрос. И Израиль был на 8-м месте с точки зрения военной мощи и влияния экономического и политического. Определенный вид достижения. Другой опрос показывает, что мы находимся на 2-м месте с точки зрения обновления. Израиль — страна, которая приносит очень много нового в мир. И с точки зрения конкуренции мы тоже находимся на высоком месте. Что это о нашей силе и мощи. И то есть, когда мир смотрит на нас, мы видим, что через 70 лет после основания государства Израиль, народ Израиля, и страна сильная, мощная. Как каббалисты оценивают успех, достижения? Достижения эти, на взгляд каббалистов, я бы сказал, это очень зависит, и это не полное достижение, потому что успех относительно кривой, скажем так. Мы не читаем рядом с этим другие опросы, насколько у нас неравенство, насколько наше молодое поколение может быть запущено, насколько девушки, юноши оставляют свои дома и проценты иммиграции и так далее. И так далее. Насколько богатые обогащаются, а бедные, наоборот, беднеют еще больше и теряют в своей экономической силе. И несмотря на то, что государство сильное, какая есть бедность, и люди не могут обеспечить необходимое своим детям. Очень малый процент населения готов служить в армии, а все остальные чувствуют, что они не к этому не причастны, это не для них и так далее. И это очень огорчает, потому что, на мой взгляд, тот, кто не проходит армию, он просто не приспособлен к жизни, он не прошел некую такую подготовку, которая требуется от него. То есть он не самостоятельно, он все время он пришел из родительского дома на какое-то рабочее место, там куда-то в университет, но он никогда не находился в своем распоряжении или в распоряжении командира или армии. Это его не сформировало. Сегодня нам не нужно для того, чтобы защищать государство, так много людей, но я бы заставлял каждого парня и каждую девушку, отдельно, разумеется, их друг от друга, ну, на 3 месяца, на полгода. И не там, где-то, где они рядом с домом и приходят, возвращаются домой. А буквально они находятся в армии со всеми учениями и так далее. 3 месяца. То есть некая важность отделиться от дома, находиться в группе, которая проходит некий процесс. Да, я вижу в этом формирование человека. И невозможно сравнивать человека, который был в армии. Ну, я не говорю о том, что он там имел какое-то теплое место, местечко в армии, но человек, который служил в армии и не служил в армии, между ними огромная разница. Он изнутри совершенно развивается иначе. Я бы специально бы создавал такие места, если не в армии, то, может быть, какие-нибудь такие лагеря, где они могли бы проводить такие периоды, и парни, и девушки, чтобы просто их направить правильно в жизни. Это формирование как части народа. Да, конечно, это все вместе. То есть и личная, и связь между ними, и в группах. Построение связи между ними. Да, одно без другого не может быть, чтобы человек ощущал себя причастным особой организации, то, что называется народ, страна. И также есть команды, что он должен вставать, бежать. Это очень важно. Отвечать каким-то условиям, это невозможно обрести иным образом. Поэтому я очень не жаль видеть большую часть народа, которая каким-то образом увиливает и не желает служить. И те, кто служат, я не говорю, что это правильно служба, потому что сегодня человек приходит и сидит за компьютером, но это должно быть все-таки как какой-то курс молодого бойца, где он хорошенько проходит такую подготовку, не только физически. Недолгий период, но я бы проводил всех. Без этого просто у него он не может поступать ни в университет, никуда. 3 месяца — это достаточно. Я хотел бы задержаться на предложении, которое вы сказали, когда Ницца говорила о достижениях, которые впечатляющие. Вы сказали, что есть достижения, но достижения — это несовершенно, потому что чего-то все-таки не хватает. Я хотел бы связать это с тем, что вы сказали прежде. Вы сказали, что каббалисты очень радовались и поддерживали создание государства. И говорили вы также, что это как 2 фазы. Им было понятно, что на первом этапе нужно построить место, а на втором этапе вдохнуть в этот новый дух. Я хотел бы выяснить, эти мудрецы, когда они видели, что должно возникнуть государство и вот эта программа двухэтапная. О каком духе они мечтали? Почему создание государства для них было признаком или каким-то таким символом, что мы продвигаемся к исправлению? И какой второй этап после того, как мы здесь создадим государство и армию и все? Как построили дом, что теперь поместить в этот дом? Что их радовало при построении государства? Прежде всего, мы должны здесь выяснить связь с землей Израиля. Историческая связь недостаточна. У каббалистов нет каких-то особых там чувств, ностальгии. А есть связь внутренняя. Об этом нужно говорить отдельно. Это первое. Второе. Допустим, не страна. Скажем, мы в Негеве или где-то там еще, где-то в другой пустыне, в другом месте, в Швейцарии, неважно где, или в Уганде, организовали бы наше место. Деревня для 5 или 10 миллионов человек. Наша проблема народа Израиля в том, что мы должны быть примером народа мира. Это согласно цели творения. Это то, что видят каббалисты. И быть примером народом мира. Для этого ты должен быть в чем-то похож на них и в чем-то отличаться от них. То есть ты должен быть организован так же, как и они. Страна, разные службы, гимн. Все, что есть в стране, должно быть с одной стороны. С другой стороны, все эти вещи ты должен показывать, как это не относится ко всем, а относится только к тебе, насколько это высокое, насколько это особенное, и как это может служить примером всем. Чем особенно, чем это высокое, в чем пример? Об этом мы поговорим, если вы хотите сейчас. В том, что у тебя есть иная методика управления государством, управления народом, возлюби ближнего, как самого себя. Это находится в основе народа, и ты воспитываешь народ в этом направлении и строишь народ на основе возлюби ближнего к самого себя, и весь народ — это равные в объединении между собой, и это ты можешь показать миру как пример, что весь мир нуждается в объединении. И он видит сегодня, насколько он не может этого достичь. И ты должен показать ему пример, что можно достичь, только смотрите, как это можно сделать. Итак, ты, с одной стороны, должен создать государство, организовать народ, чтобы это было, как и в каждом другом государстве. А с другой стороны, насколько у тебя из-за своего воспитания возлюби ближнего как самого себя, есть изменения. В чем мы подобны и в чем разные? Вы сказали, что в строении определенных рамок. В чем подобие и в чем различие? Это непросто, но давайте начнем. Вкратце, мы управляемся тем, что называется злое начало, нашим эгоизмом. Это понятно всему миру, что это сила, которая толкает нас, управляет нами, заставляет нас во всем. Каждый желает добиться успеха, и желательно, чтобы это было за счет ближнего, показать себя, что он больше ближнего. И вот эта конкуренция, она буквально разрушает нас. Но мы и без этого тоже не можем. То есть нам недостает уравновесить эту силу зла, которая называется «создал злое начало», силой добра. Сила добра, сила объединения и любви, и все преступления покроют любовь. Где я ощущаю зло, я должен компенсировать его, уравновесить его добром, добрым началом. И доброе начало обретают с помощью воспитания. Этого не хватает всему миру. Весь мир думает, что он может продвигаться только силой зла. Сила эго, сила конкуренции, конкурентности и так далее. Каббала говорит, не можем. В итоге мы придем к такому состоянию, когда мы практически уничтожим друг друга, не дадим существовать. И так 90% нашей силы мы направляем на войну. Воспитание, которое представляет наука Каббала, это то, как мы можем пробудить и создать рядом с нами силу добра. Кроме зла, уравновесить добром. И так в двух этих силах мы можем существовать правильно, как двумя вожжами управлять собой. И в этом решение для успешной жизни. И как то, что вы описали сейчас, связано с государством Израиль. Государство Израиль обязано это реализовывать, должно знать, как притянуть силу добра и как с помощью нее уравновесить силу зла. И так мы организуем все системы государственные, и семья, и среди детей, в их воспитании, и рабочие, и работодатели, все государственные учреждения, в каждом месте. Все воспитываются таким образом, что сила зла уравновешивается силой добра. Последний вопрос. Наше время подходит к концу. Есть много людей, которых коробит слышать, когда израильтяне говорят о себе, что в них есть что-то лучше, чем у других. Как вы воспринимаете израильтянина? Я не говорю о лучшем. У нас есть методика, которую мы должны реализовать, но мы изначально не лучше других. Давайте возьмем методику, уравновесим себя, покажем хороший пример всем, чтобы сказали, что они скажут, чтобы это хорошо, а не мы. Большое спасибо, Раф Лайтман. Мы продолжим в следующей программе. Спасибо, Ница. Спасибо вам за то, что вы были в передаче «Новая жизнь». Всего доброго.